кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем заявление из Кремля. Россия не сможет избежать негативного влияния всемирного кризиса, но падение экономики в следующем году будет не таким сильным, как в этом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Эту и другие новости будем обсуждать вместе с аналитиком финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрием Голубовским. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Песков таким образом прокомментировал данные одного из российских аналитических агентств, которое указало о более медленных, в отличие от прогноза властей, темпах восстановления экономики страны в 2021 году. В целом, как вам риторика Кремля и какие, в принципе, виды на 2021 год?
Ну, виды вообще не очень хорошие, потому что ущерб глобальной экономике нанесен в этом году очень серьезный, и вряд ли за один год она восстановится в полном объеме. Я думаю, что будут так называемые автошоки, то есть повторные волны кризиса, и тот оптимизм, который сейчас спровоцирован появлением вакцин и надеждами на то, что пандемия будет остановлена, он не оправдается. То есть пандемия, конечно, будет остановлена, но экономические последствия вакцинации, как вы понимаете, не будут убраны. Вот, а в следующий год тоже будет трудный, но я, наверное, соглашусь с тем, что он не будет такой плохой, как этот. То есть худшее в этом смысле позади. Но восстановление будет идти через падение. То есть рост, потом падение, рост повыше, через такие вот ухабы экономика будет расти. Но преимущество России здесь, пожалуй, в том, что мы пострадали меньше, чем ожидалось. У нас прогнозы на этот год были совсем мрачные, они не оправдались. В этом смысле наши дела, например, не так плохи, как в Европе, где два локдауна было. Да, дважды они садились на карантин, и сейчас у них ограничения есть. У них доля в сфере услуг в экономике очень велика, у них, конечно, будут очень большие проблемы. Но на нас это косвенно отражается тем, что спрос на энергию у них не будет восстанавливаться теми темпами, которым бы хотелось. Так что мы так или иначе импортируем европейский кризис к себе тоже.
Но в любом случае, смотрите, второй локдаун, да, в России, я так понимаю, власти осознанно отказались, да, от того, чтобы закрывать экономику. Целые сектора, все следят за Москвой, следят за Питером, в том числе по ситуации и действиям властей. Локдаун 2, вероятность в 2021 году. При каких обстоятельствах?
Я думаю, что вероятность низкая. Это должны быть какие-то катастрофические абсолютно показатели смертности возникнуть или какая-то мутация этого коронавируса, вроде в которой вакцины будут бессильны, чтобы на это пойти. Дело в том, что последствия первой волны, они оказались, в общем, как бы крайне неприятными. Мне кажется, у государства нет внутренних ресурсов для того, чтобы компенсировать еще раз провал, аналогичный тому, который был весной. Мы переходим к бюджетной консолидации, об этом говорит Минфин, в переводе с казенного языка на русский, это назначается как бы ужесточение контроля над расходами, понимаете? Поэтому, скорее всего, второго локдауна наша экономика просто не может позволить. И исходя из этих соображений его не будет.
Но, тем не менее, многие говорят о том, что, дескать, мол, Россия, правительство не так много тратит на восстановление экономики. А вы как думаете, достаточно ли этих мер? Как они усваиваются, кстати?
Я считаю, что меры, они не полные. И я предпочел бы увидеть усиление налогового стимулирования, а не раздачу денег, понимаете? Конечно, поддержали застройщиков субсидированием ипотеки, конечно, поддержали людей, там, раздав какие-то социальные деньги, да, но этого мало. Я согласен с тем, что, меры и поддержки недостаточны, и я считаю, что они должны носить не монетарный, скорее даже, а фискальный характер. То есть нужны налоговые освобождения. Пострадавшие отрасли нужно освобождать от уплаты налогов, вообще прощать налоги. Не налоговые каникулы представлять, а просто представлять период льготного налогообложения для восстановления их. Потому что вот эта идея о том, что люди из пострадавших отраслей куда-то там перетекут в отрасли, где будет экономический рост, у нас в одном месте безработица вырастет, но они переквалифицируются, эта идея плохая. На переквалификацию потребуются затраты денежные, людям надо будет платить пособие, снова затраты. Возьмет ли их новый бизнес или нет, это тоже большой вопрос, тем более, что если налоговые каникулы у нас заканчиваются весной, а условием их предоставления было, извините, сохранение занятости, значит, у нас с весны еще начнется волна увольнений. Вот, так что я считаю, что нужно было бы более интенсивно действовать, и не действовать не в плане раздачи бюджетных денег. Раздача бюджетных денег, когда вы деньги забираете, потом раздаете. Нужно было просто их не забирать. Нужно просто было отказаться вообще от сбора налогов в отраслях, которые легли. Потому что что там собирать, там нечего собирать. Сферу услуг надо просто освобождать от налогов, чтобы там только сохраняла занятость. Вот что было бы, на мой взгляд, действенным мерам. Вот Центральный банк сработал очень профессионально, просто блестяще. Это первый кризис, когда абсолютно великолепно говоря, действует ЦБ, снизив ставку, нарастив денежное предложение. У нас сейчас реальная ставка ниже инфляции. Это как бы реальная ставка у нас ушла в минус, да? То есть ставка ЦБ у нас ниже инфляции. Это стимулирующая денежная политика, денег в стране хватает. Вот, но проблема в том, что в таких условиях неопределенности, да, экономической, мало кто готов их взять. Поэтому нужно хотя бы не забирать с тех, у кого и так проблема. А государство как раз в этих условиях может очень хорошо занимать, и оно очень хорошо занимает. Это нормально.
Понятно. Тем временем Банк России предложил Кабмину ускорить процесс выхода государства из финансовых институтов, а те банки, в которых доля Кабмина все же останется, не должны иметь преференции, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Как по-вашему, насколько актуальным может быть процесс приватизации? О каких активах и долях идет речь?
Ну, у нас остаются, кто нас не проданный, Газпромбанк, ВТБ и Сбер, да, там крупные государственные доли. Я думаю, идет об этих трех институтах. Вот, в принципе, их можно приватизировать. Я думаю, что на качестве управления, может быть, даже это сказалось бы лучше, да, если бы они просто полностью перешли в частные руки. Но, с другой стороны, это источники доходов для бюджета, так что на место Минфина я подумал бы дважды. Прежде чем избавляться от пакета акций Сбербанка, которые платят очень неплохие дивиденды. Понимаете, в принципе, это курица, которая несет золотые яйца. Как собственник, да, и, кстати говоря, как акционер, я сам инвестирую в акции Сбербанка, я совершенно не горю желанием их продать. Вот, но что касается предоставления равных условий, я согласен, да, для конкуренции это хорошо, даже если банк государственной собственности, мне кажется, он не должен иметь каких-то регуляторных послаблений в сравнении со всеми остальными аналогичными институтами. Здесь я могу поддержать Центральный банк.
Да, но в любом случае, опять же, регулятор возвращается к дискуссии, обсуждать это, если и будут, то не один месяц, на то нужно, соответственно, решение правительства, как я понимаю. Ну а если продавать, то удачное ли время сейчас для этого доли государства?
Я бы не продавал сейчас. Я говорю, я не собираюсь продавать акции Сбербанка, которыми я владею. Я думаю, что они будут дороже. Вот, тем более, а если появятся слухи о том, что государство хочет реализовать свой пакет, но, как бы, вообще-то говоря, актив тут же окажется на бирже под давлением. Потому что очень большой объем акций должен быть выпущен в свободное обращение. Это как с деньгами. Когда их много печатаешь, они дешевеют. Вот, когда продаются какие-то очень большие доли, да если особенно этот процесс какой-то скоропостижный, это очень плохо для стоимости активов. Поэтому, если даже такая приватизация будет объявлена, хочется, чтобы она была поэтапной, не ущерб тем акционерам, которые уже сейчас сидят в этих бумагах, да, потому что обвалить цену на актив-то можно очень легко. Вот, поэтому ну, она может быть какой-то поэтапной, на много лет растянутой, как бы можно избавляться от государственного пакета, сведя его к какому-то минимуму, там, блокирующему пакету, например. Но это решение должно иметь какую-то экономическую логику, на мой взгляд, понимаете? То есть, если логика только политическая, а давайте вот приватизируем ради приватизации, я эту логику не приемлю. Потому что, на мой взгляд, зачем продавать хороший актив, который приносит хороший доход, понимаете? Если бы у банка были проблемы, и нужно было бы найти собственников новых, которые приведут его в порядок, тогда такая приватизация мне понятна. Но у Сбербанка нет никаких проблем, это прекрасно работающая организация. Почему бы не владеть ей?
Перспективы 300 по обычке Сбербанка, когда мы увидим?
В рублях-то. Но я думаю, что мы можем увидеть это на горизонте 2 лет. На самом деле, потому что сейчас уже он хорошо отрос, но он может сейчас ударить через некоторое время в эту цель. Но я не думаю, что она будет легко пройдена. Я думаю, что там будут откаты от нее. Сбербанк уже сейчас очень хорошо вырос, если говорить о тех уровнях акций, которые есть сейчас. Но это остается хорошая дивидендная история. Это одна из лучших бумаг на российском рынке, которую просто можно держать стратегически. Вот, но вот этот отскок, который шел с дна, он близок к исчерпанию. Но это касается сейчас всех фондовых рынков. Это касается и американского рынка, и акций технологических компаний. Сейчас на рынке фондовом царит беспрецедентная эйфория, так что бумаги будут несколько дешевле. Но это все равно не повод продавать их сейчас. Тем более, что за один раз вы не продаете весь пакет огромный по этой цене. Вот я говорю о долгосрочных перспективах роста, потому что я считаю, что долгосрочные перспективы у российской экономики все же есть, несмотря на весь скептицизм, который, пессимизм, который сейчас царит. Они связаны с тем, что будет новый сырьевой цикл, цены на сырье будут расти. Это естественные циклические процессы в глобальной экономике. После этого кризиса наступит ремейк начала нулевых годов. Помните, 7 тучных лет, когда цены на нефть восстанавливались после дна 90-х годов. Нас ждет примерно то же самое. Никакая альтернативная энергетика цены на нефть не обнулит, поверьте. Поэтому в этот период роста как раз очень хорошо владеть финансовыми активами в растущих экономиках. И уж если продавать Сбербанк, то продавать его там лет через 5, осторожно. можно и постепенно, а не в кризисный период. Я не принял бы такого решения сам никогда.
Понятна ваша логика. Еще одна история, довольно заметная, она такая нишевая, если угодно, о многодетных семьях. Законопроект в Госдуму внесена инициатива, которая разрешает таким семьям получать денежные компенсации вместо положенных им земельных участков. Автор думской фракции «Справедливой России». Мол, семья должна выбирать многодетная, либо иметь возможность приобрести земельный участок от государства, либо получить деньги в размере кадастровой стоимости такого участка. Но, по-моему, в целом неплохо, учитывая, что в Тюменской области уже вот нечто подобное внедряется.
Да, я согласен. Вот, идея хорошая, тем более, что далеко не каждому нужна земля. Это строить какую-то дачу или тем более хозяйство далеко не каждый может себе позволить, не каждый просто способен этим заниматься. А деньги-то нужны всем. Раздача денег – это поддержание спроса, причем в данном случае поддержание спроса целевое для уязвимых групп социальных. Так что хорошо, я это приветствую.
В конце концов, можно раздать некие, ну, ваучеры, может быть, не очень хорошее слово, да, сейчас вот.
Сертификаты. Вы раздаете земельные сертификаты?
На обучение, я вот об этом. Сертификаты на обучение. Детей много, учить всех надо.
Вы можете создать любой дериватив, любую бумагу, да, которая представляла бы некие права, а потом создать рынок для этих бумаг, пожалуйста, любой человек может потом реализовать, получить за это деньги. Это нормальная практика. Кстати говоря, то же самое можно было бы сделать с материнским капиталом, избежать тем самым всяких хитрых схем его обналичивания, с которыми сколько ни борются, все равно люди их придумывают. В общем, это решение не самое лучшее. Понимаете, и всегда помогать деньгами лучше, чем помогать какими-то подобного рода мерами, которые как бы денежные, но фактически нет. Но если уж вы придумываете вот такие целевые меры поддержки, лучше их оформлять в какой-то форме, которая была бы обращающейся, чтобы как бы это можно было конвертировать в деньги.
Вот прям с языка сняли историю с мат-капиталом. Известный случай, вот даже вот мои знакомые, близкие друзья, они не могут просто конвертировать этот мат-капитал, внести как часть взноса в жилье, в квартиру, потому что, ну, нет средств достаточных на покупку или там по определенным соображениям люди не хотят с ипотекой связываться. Так вот, ну, а почему бы, собственно, ну, и лежит вот эта вот льгота, мат-капитал, ну, что называется, неоприходованная. И получается так, что, ну, в общем, государство позаботилось, государство простимулировало, а люди так и не могут воспользоваться. Поэтому, конечно, нужно создавать возможности, сертификаты, и, как вы говорите, как профессиональный аналитик, создавать рынок для вот этих самых бумаг. Отличная история.
Да, да, конечно. То есть те, кому они не нужны, отдали бы эти и тем, кому они нужны, кто собирается, например, покупать квартиру. Для меня, например, не актуальна покупка квартиры, потому что меня устраивает то жилье, которое есть. Куда я вложу этот материнский капитал? Но я в этом же положении. Что же многодетный отец? У меня эта бумажка лежит там уже много лет, она мне просто не нужна.
Да, понятно. Спасибо большое, Дмитрий Олегович, за комментарии. Аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.